რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი გაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დარწმუნებულია, რომ სირიის გარშემო მოლაპარაკება ჟენევაში შედგება. შეერთებული შტატების არაერთ შტატში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა დიდ თოვლობის გამო. ირანი და ჩინეთი ურთიერთობას აფართოებენ, რამდენიმე ასეული მილიარდი დოლარით გაიზრდება ვაჭრობა ორ ქვეყანას შორის. დონეცკში ღორის გრიპმა 26 ადამიანი იმსხვერპლა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დარწმუნებულია, რომ გაეროს ინიციატივით დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკება სირიაზე გაიმართება. ამის თაობაზე კერი საუდის არაბეთში განაცხადა. ის იქ იმყოფებოდა ირანის გარშემო მასპინძლებთან მოსალაპარაკებლად და ასევე სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შესახვედრად. მანამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბარი გამართა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის და აღმოსავლეთის 10 შტატში დიდი თოვლის გამო საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა. ათასობით ავიარეისი ღრმა თოვლმა დაფარა უზარმაზარი ტერიტორია, მათ შორის დედაქალაქი ვაშინგტონი, სადაც მოელია, რომ თოვლის საფარი გაიზრდება 60 სანტიმეტრზე ზემოთ. სუმცირე 8 ადამიანი დაიღუპა ავარიების დროს. თოვლს დაემთხვა ასევე ძლიერი ქარიც. ამერიკის შეერთებული შტატების ამინდის სამსახურის ხელმძღვანელის ლუის უჩელინის თქმით, ვარაუდით ზარალი, რომელიც მოხვდა უამინდობას მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ირანში ჩავიდა სამუშაო ვიზიტად. ირანში მან მოლაპარაკებები გამართა პოლიტიკის და ეკონომიკის საკითხებზე. ის შეხვდა ირანის პრეზიდენტს ჰასან როჰანის, ასევე უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. სი ძინპინი ირანში ხელს აწერს 17-მდე ხელშეკრულებას ისლამურ რესპუბლიკასთან. პრეზიდენტმა როჰანიმ გამოაცხადა, რომ ის შეუთანხმდა ჩინელ სტუმარს მომავალ 10 წელიწადში ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობის 600 მილიარდამდე დოლარით გაზრდის შესახებ. ჩინეთი ირანის ნავთობის მთავარი შემსყიდველია. ჩინეთის პრეზიდენტი ირანამდე საუდის არაბეთს და ეგვიპტეს სტუმრობდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა შეიძლება მოახერხოს წლის ბოლოსთვის რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების განხილვა, თუ მოსკოვი შეასრულებს მინსკის შეთანხმების პირობებს. რუსეთ სანქციები დასავლეთმა უკრაინაში თავისი პოლიტიკის გამო დაუწესა. H1N1 ერთმა ვირუსმა, რომელსაც ღორის გრიპს უწოდებენ, 26 ადამიანი იმსხვერპლა აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონეცკში, რომელსაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აკონტროლებენ. რუსეთის სააგენტოების თანახმად 30 იანვრამდე დაიხურა სკოლები, რათა დაავადების გავრცელება შეაჩერონ. სირიის აქტივისტების ცნობით, ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში სულ 40 ადამიანი იქნა მოკლული საავიაციო იერიშების შედეგად. თავდასხმა განხორციელდა ორ სოფელზე. დამოუკიდებელ წყაროს არ დაუდასტურებია ცნობა, რომ ბომბავდნენ სირიის და რუსეთის თვითმფრინავები. ათასობით ადამიანი გავიდა პოლონეთის ქუჩებში და დემონსტრაციები გამართეს დემოკრატიის დაცვის მიზნით. ვარშავისა და სხვა ქალაქებში გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა პროტესტი გამოთქვეს მთავრობის გეგმის მიმართ გაზარდოს მოქალაქეთა თვალთვალის სფერო. კიევში ჩეჩნეთის დიასპორის წარმომადგენლებმა გამართეს პიკეტი რუსეთის საელჩოსთან. როგორც ამერიკის ხმის კორესპონდენტი იტყობინება ადგილიდან, შეკრებილები მოითხოვდნენ ჩეჩნეთში და კავკასიაში კრემლის რეჟიმის ტერორის შეწყვეტას. შეკრებილებს სურდათ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისთვის გადაეცათ წერილი, მაგრამ საელჩოდან მათთვის არავინ გავიდა. ხორვატიის პარლამენტმა 22 იანვარს დაამტკიცა ახალი მთავრობა, რომელიც ცენტრისტულ მემარჯვენე ალიანსმა შექმნა. მას სათავეში უდგას პრემიერ-მინისტრი ტიჰომირ ორეშკოვიჩი, პროფესიით ფარმაკოლოგი. ახალ მთავრობას, რომელსაც 151 პარლამენტარიდან 83 მიემხრო, რთული ეკონომიკური მემკვიდრეობა ერგო. ხორვატია ევროკავშირის ყველაზე ახალგაზრდა წევრი და უსუსტესი ეკონომიკაა ბლოკში. მოკლე ცნობით დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего гостя, Борис Райт-Шустер. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Я совершенно счастлива, что вы у нас в студии. Много лет прошло с тех пор, как вы были у нас однажды несколько раз на радиостудии, потом уехали в Берлин. С тех пор только по скайпу. И вот теперь первый раз живьем, я очень рада. И объясните, пожалуйста, Борис, почему вам пришлось распрощаться с Россией? Вы столько лет были собственным корреспондентом журнала «Фокус» здесь, и вдруг к вам пришлось уехать. Почему?
Ну, уехать тогда пришлось, потому что были всякие угрозы, и теперь «Фокус» даже свой офис закрыл, и вообще, то есть я оказался политически неугодным, потому что «Фокус» один из крупнейших немецких журналов, как «Шпигель», издатель каждый год выдает премию за гражданское мужество, там рекламирует свободу СМИ, а «Бурда» в России самое большое издательство.
«Бурда» — это издательский дом, в который входит
«Фокус».
Да.
И был тут закон, что иностранцы только могут иметь 20%. И да. Совершенно случайно, я должен быть осторожен,
чтобы
суд подадут, совершенно случайно, тут решают закрыть московский офис. Тут совершенно случайно говорят, мы с вами, вы Россию вообще уже заниматься не будете. И совершенно случайно, хотя они обязаны по договору продлить на аккредитацию, они делали это все так, чтобы я аккредитацию уже не получил. То есть вот вам немецкая поддержка свободы СМИ. Одновременно они наезжают на своих сотрудников, которые пишут в Фейсбуке что-то критичное. Там они критичные журналы, как New Times, Евгений Альбац, там им мешают выйти в розницу. Это грустно, когда я думаю, даже это не сильно требование Кремля, я думаю, это такое
просто... Это просто требование бизнеса. Хотят любой ценой сохраниться
угодить.
В России, угодить, чтобы все-таки в какой-то форме их оставляли.
Да, это мое такое впечатление создается. Это, конечно, очень грустно, потому что я, как бы, людям рассказываю, что у нас в Германии, демократы, а у нас потом бац.
А по сути, вами пожертвовали пешкой в силу больших бизнес-интересов.
Абсолютно, хотя я думаю, на тот момент это даже не нужно было, и было смешно, потому что мне именно Кремль пошел на уступок, поэтому все равно дали эту аккредитацию, как бы, не знают, ну, Райт-Шустер, ну, критикуют, ну, говорят, ну, нормальный человек. Да. А вот немцы, наоборот, делали, чтобы мне визу не дали. Это потрясающе. Это потрясающе. Я глубоко потрясен, я честно говорю.
Да, это очень интересно.
Это абсурд просто.
Ну, с точки зрения бизнеса, наверное, не абсурд. Есть многие, я думаю, немцы, которым гораздо важнее сохранить бизнес-контакты с Россией, чем какие-то политические там
интересы. Я это даже сейчас чувствую. Да? Тут в Москве даже люди из системы, все многие говорят, ну, все-таки правильно, хоть кто-то это пишет, и молодец, и так держат, то есть много понимают и как бы с симпатией относятся. Ага. А в Германии, да, вот, ну, Райт-Шустер, ну, это радикал, да, он так сильно критикует, то есть это...
То есть получается, что в России вашу критику некоторые отдельные люди, по крайней мере, больше воспринимают,
да,
с большей благодарностью, чем в Германии.
Даже внутри системы самой.
Чем в Германии, где спрашивают, зачем вы так ругаете Россию.
В Германии сейчас, например, меня практически, то есть так особо не печатают, только маленькие газеты, то есть они это не хотят слышать, да, у них тут на телевидении преимущественно работают люди, которые не знают русский язык, они не смотрят русские новости. И, естественно, у них такой очень, может, Russia Today смотрит, откуда они по-английски получают свою информацию. И такую дают картину, ну, так-то.
Но ваш журнал «Фокус» все-таки вас печатает?
Нет, все, вообще, я уже развод и девичья фамилия. Вы что? Меня уже даже, когда Крымский кризис был, меня практически там не печатали. Печатали Александра Рара в моем родном журнале. Александр Ра, это такой очень кремлевский политолог, то есть такой намордник практически.
А вот, Борис, что происходит с журналом Forbes? Вы бы нам объяснили, потому что мы услышали тут сообщение, что новый собственник, купивший право издания Forbes на территории России, отменил политическую составляющую содержания контента своего журнала. Что бы это значило?
Какие?
той же серии?
Это из той же серии. Это новая путинская форма цензуры. То есть уже не ставишь цензора, а покупаешь собственность и как бы изменяешь вывеску. И это будет очень такой псевдокритический журнал. Там что-то критиков Путина там можно будет критиковать. И просто купили, и они наехали. Вот видите, издательский дом Бурда как бы на поступок пошел к Кремлю, а остался в России, как бы пожертвовав своим людьми, да. А Шпрингер говорит, ну мы уходим тогда и ничего не будем делать. И сейчас и ходят эти, есть информация, что то же самое на РБК наезд и такие же на ведомости. И мне, я недавно буквально пару дней назад встречаюсь с высокопоставленными немецкими чиновниками, они говорят, ну почему Путин это делает? Почему он так боится? Так же все стабильно, 86%. Я говорю, он прекрасно, они понимают, что ничего не стабильно, что это как бы король голый, и что на самом деле они сами знают, что нельзя положиться на эти рейтинги в кавычках, что они настолько не уверены в том, что на самом деле, и поэтому они даже самую маленькую критику боятся. И в конечном итоге именно это приведет к разрушению системы. Это из ГДР так было, когда уже там маразма-то ходит, тогда системы сами себя разрушают. Вопрос только, как медленно этот процесс сокневения будет происходить.
Сокневание. Значит, они подчищают российские власти, критику также и в иностранных изданиях. То есть получается так, что это такая кампания зачистки критики в иностранных.
Который выходит в Россию.
Да, очень интересная
тенденция. Очень сильно это идет. Да.
Борис, вот знаете, у нас сегодня такая счастливая возможность, редкая, учитывая, что программа-то выходит у нас сегодня в записи, вы улетаете, вы будете смотреть, вот вы прилетите и посмотрите себя уже дома.
Дай бог, чтобы выпустили.
Да, чтобы выпустили. Ну, конечно, вас, как особо ценный кадр, вас оставят на территории Российской Федерации, не отпустят, конечно. Но я хочу сказать, что у нас сейчас есть возможность попросить вас, чтобы вы задали вопрос прохожим на улицах центра Москвы, в центре Москвы, которые гуляют. Мы попросим сейчас же нашего корреспондента, который сделает опрос, и мы этот опрос в конце передачи сумеем показать. Вот благодаря всему этому, всему тому, что вы улетите. И вы это увидите, этот опрос. Скажите, пожалуйста, задайте свою тему сегодня, о чем бы вы хотели услышать от прохожих на московских улицах, самых обычных, случайных прохожих. Какой вопрос вы бы им задали?
Действительно, вы любите Путина? И за что, если?
Если да, то за что? То есть, правда ли, что вы любите Путина? Если да, то за что? Отличный вопрос. Все, значит, у нас корреспондент уже уходит на задание. Он нас слышит, он уже пошел на задание. Хорошо. Продолжаем разговор. Итак, Борис, насколько я понимаю, вы еще и немножко работаете здесь, в России, потому что вы собираете материал для своей новой книги.
Да.
Рассказывайте.
Я пишу даже две книги сейчас. Это одну книгу я пишу вместе с Жанной Немцовой. Мы делаем книгу, заголовок будет «Я хочу разбудить Россию». И это будет книга и о пиваце, о Борисе Немцове, и про нее она будет писать как она видит Россию, то есть я буду писать, вернее, а Жанна свои мысли будут, и как она видит Россию, как должна меняться Россия, в чем она критикует власть, и много воспоминаний о Борисе, там одна очень трогательная история, она меня абсолютно до слез всегда трогает, что он же был как солнце, потому что он очень много людей притягивает, даже меня посмертно, он меня уже с Жанной как бы познакомили, все, и когда он был в Сочи, его первые слова, которые он выучил как ребенок, это было «Солнце сошло», потому что мама очень строгая, она его на улицу только пустила на пляж, когда солнце сошло. А первый его маленький Борис, там 2 года, солнце сошло, а теперь это солнце действительно сошло, его уже нету и сильно не хватает. И часто даже, когда мне эта книга, когда мне Жанна, очень-очень много интересных моментов, очень много про него даже неизвестных историй, я не буду буду всех рассказывать, да. Потому что это читать интересно. Сейчас уже интерес есть в Украине печатать эту книгу, и она будет на русском, я уверен, и будет увиненно только в Украине издаваться, но, надеюсь, как-то...
Но не исключено, что и в России тоже, да, потому что, в конце концов, здесь много говорилось, и это не запрет, не запрещенная да. пока еще, слава да, богу, тема. А вот, Борис, как-то исчезла из упоминаний, из поля медийного, вот Анна Дурницкая, эта девушка, Борис Немцова, мне кажется, что вы с ней как-то общались. Вот
я помню... и час еще с ней общаюсь, я просто, как бы, я не могу никакие да. подробности расставать, потому что я, как бы, она не хочет общаться, угу. но и час очень плохо, и она в Киеве, и она в Киеве там сидит, в принципе, одна, и у меня ощущение, что у нее такая депрессия, и я старался ее вытащить, и даже нашел бы уже в Германии, чтобы как-то там можно было и помочь, и все, но, к сожалению, она на это не решилась, и я очень, очень страшно, что человек там просто буквально, как бы это помягче сказать, но с ума сходит.
То есть или она напугана?
Депрессия, она сильнейшим она образом напугана, она боится всего, и она очень глубоко травматизирована, и, по-моему, и как любому человеку после такого нужна профессиональная помощь, это и мне нужно было бы, если я такой пережил бы, и у нее нет этой профессиональной помощи, и у нее и нет возможности ее получать, и чисто по-человечески мне ее действительно очень-очень жалко, и может какие-то трусы, я Бориса еще слышу, тут может все-таки как-то...
Помочь.
Именно, да, я думаю, чисто даже по-человечески, чтобы общаться, чтобы хоть как-то из этой изоляции выходить.
А вот исходя из того, что вы знаете из материалов дела и из разговоров с Анной, вы считаете, что ей действительно угрожает опасность? И что не на пустом месте вот этот ее страх, из-за которого она заперлась сегодня?
Я надеюсь все-таки, что ей не так сильно красит, потому что там и так все очевидно, в принципе, кто эти заказчики на нынешнем уровне, что по идее, я надеюсь, что ей не красит, но она очень этого боится, это логично, и там до сих пор не ясно, видела ли она убийцу или нет, она сейчас говорит уже нет, но может она боится, и она мне говорила, что еще она много чего может рассказывать, но не хочет, и действительно страшно за нее, может даже хорошо, что она сейчас нигде не появляется, потому что это тишина, может это какая-то защита для нее.
Защита, да.
Если я был бы государственным украинским деятелем и отвечал бы за ее безопасность, я бы кое-что предпринимал бы, но там, видать, всем глубоко
все равно.
Да. Очень
грустно, жаль.
Что очень грустно.
Хорошо, я надеюсь, нас услышат сейчас украинские наши друзья, и, может быть, как-то ей действительно помогут в этом, хотя бы, чтобы она была не одна, она бы не боялась.
Даже, может чисто по человеческой общине, чтобы ее как-то вытащить, чтобы хоть...
Да, интересно. Горькие очень вещи.
Очень горькие, а мы с ней встречались, и она там все это время практически плакала только. То есть это потом мы еще раз вечером хотели видеться, и она очень хотела, но потом она говорит, что темно, я боюсь выходить из дома, и очень грустно это было. Я, к сожалению, только не был в Киеве, а то бы я...
Погуляли как-то с ней. Ну, в общем, конечно, когда на глазах у человека все это происходит, и тем более, что она единственный свидетель, ей об этом говорят на каждом шагу, почему вас не убили, там буквально в лоб.
И еще Лена куда хуже, ее же постоянно там это в СМИ, что она то ли агент, то ли она его как бы сообщница и все. И для нее это она очень такая открытая. Да. И действительно, ну извините, она человек, с ней курицу не пойдешь воровать. И ее в агенты, ну это смешно, потому что это совсем другой
тип. Ровно на этом основании ее и обвиняют, что раз они оставили вас живых, значит вы агент. Вот там же все просто, схема-то простая работает.
Да, ну это даже тот факт, что ее из России выпустили, уже свидетельствует о том, что она не агент, потому
конечно,
что иначе ее
конечно. Ну, в общем, я действительно рада, что мы об этом поговорили, что, может быть, найдутся люди, друзья, которые обратят внимание на судьбу этой девушки,
дай бог,
которая сидит вот в таком тяжелейшем...
Она мечтает хоть бы работу найти, хоть что-то.
Хотя бы найти...
Невысоко оплачиваемый, хоть что-то.
Так она на работу будет бояться ходить. Борис, если она в Германию к вам боится ехать?
Она в Германии, все, я уже все там наладил, все, ее были готовы принимать там лечение, все, да, боится.
С ума может сойти.
Чужая страна, знаете, я
понимаю,
ее в чем-то,
да.
Они не навсегда, а так это тяжелый шаг, конечно, там мама, там родственники, я это тоже в чем-то понимаю.
Понятно, хорошо. Когда будет ваша книга, просто чтобы мы уже понимали, когда
это ждать? Первая книга с Жанной,
первая,
у меня еще
да.
своя, вторая.
Да.
Первая книга должна выйти первой годовщине убийства Бориса, 27 февраля, мы с Борисом тоже тушили, у нас мы даже и до смерти виделись на встрече с оппозицией, например.
Да, на встрече с оппозицией.
Да, как та знаменитая встреча у Коха.
А в Германии?
В Германии, в Баварии, которая состоялась, там было 12 человек. И там
то есть, получается, 12 русских оппозиционеров и один немец,
11,
так?
11, 12. Я был единственный там иностранец, да. И как бы про содержание ничего не имею права как бы публично сказать,
конечно,
но там
да.
была очень смешная история, да. Там же все, ну, смешная она сейчас смешная, тогда мне было не смешно. Я вечером заказывал такое традиционное немецкое блюдо, это макароны с сыром, кесшперцем. Да. И все, ну, встреча 12 оппозиционеров, я вечером уже ухожу, там только сидели еще, и потом ухожу в номер, и мне вдруг становится так плохо, знаете, не передать. Я все, я, извините, слушатели не за столом, я всю ночь провел обнимку с унитазом.
Да,
я уже реально думал,
что вы перед, о чем вы передумали.
А 12 оппозиционеров все кушали за мной. И я, поверьте, я из последних сил уже вышел, думаю, может, сейчас там уже 10 скорых стоят у подъезда. Может, мигалки уже. Я два раза там вышел, думаю, может, что-то, может, врачи уже.
Чай не пили? Вы там чай не пили? Только макароны?
Это только макароны. Уже утром, я все ждал утром, я же и выходить, и смотреть, там все выходят, или уже никого нету. И все выходили, я уже с облегчением. Потом мне уже подшучивали, говорили, да, моя порция этого баварского блюда была для кого-то из
русских
предназначена, а мой баварский желудок, привыкший с детства, для меня доза оказалась как бы...
чрезмерной.
Да, но ощущение, я вам скажу, это...
Ну,
конечно, это
мы сейчас
это логично,
но это логично.
Мы с Мариной Литвиненко, мы дружим, я всю эту историю...
Да, это же, Борис, как же вы с вашей, в общем, немецкой, по идее, рациональностью и осторожностью сели ужинать с 12 российскими оппозиционерами.
Ну, если во мне не было бы этого фатализма, я из Гарри Каспаровым на самолете летал тогда на маленьком, когда он поездил по этим. Я верю в добрый в человека.
Ну, я, конечно, о подробностях этой встречи никак не могу рассказывать, тем более не могу, потому что там не было. Но, насколько я понимаю, все-таки сильно преувеличены слухи о расколе, о раздрае в оппозиции. Как-то они стараются
они
собираться
стараются.
Вместе.
Ну, я думаю, про эту встречу можно то сказать. Да. Это не так было, как многие там думают, это как Ленин там в Швейцарии.
Заговор.
Это такая достаточно свободная встреча, общение, что делать, какая ситуация. И, то есть это не было такой кадровой, то есть это достаточно такое было просто собрание, я бы сказал, встреча просто.
То есть это не было, как когда-то в Давосе собрались 8 олигархов и решили, что мы будем ставить вот там Путина вместо... Вот выбирали... Выборы Путина когда-то же случились, вы помните?
Да, таким образом. Нет,
это
они,
вы никого не выбирали.
Они не решили, я вам могу честно сказать, что они решили, кто будет будущий президент. Они не решили, что они завтра Кремль возьмут. И все просто обсуждали, как ситуация, какие тенденции, как люди. Там же многие в эмиграции уже не могут в Россию уехать.
Конечно.
Другие приехали, им рассказывали.
Выдавлены в эмиграции.
Вот именно, Ходорковский уже не может. И, конечно, мы с Кохом мы потом уже так, знаете, горько пошутили. Потом Каха Бендукидзе три недели. Спустя умер. Потом умер Борис Немцов. Уже умер. А я уже, ну, пару месяцев, немного. Да. И уже Кох там реально говорит, я боюсь, что я буду следующая. Я ему уже говорю, знаете, Альфред говорит, я как иностранец, наверное, последний, если что, из списка. Это такой черный юмор.
Да, Борис, ну, я как человек русский могу сказать, типа, он вам на язык, чтобы этого, конечно, никогда не случилось.
Нет, этого нету. Я думаю, как ни странно, но я из Кремля ко мне большим уважением относятся, чем многие в Германии, как ни
странно. Судя по вашей истории,
и что я тут сижу.
Судя по той истории, которую вы рассказали, то да. То они... Вы знаете, да, ведь есть же такая штука в том же Кремле, они же иногда...
Они умные люди.
Иногда. То есть они есть умные люди, которые понимают, что какие-то окна должны оставаться, какие-то форточки.
Вот именно это.
То есть вы одна из форточек.
Это даже разговор, они знают, что я честный, знаете. Даже те, кому они пользуются, это как с проститутками. Да, то есть как бы любит пользоваться, но нету уважения, нету настоящей любви, как бы, а это более-менее открыто мне говорят, ты в свое веришь, и ты не продаешь свою, как бы, ты настоящий патриот, но не на той стороне, и это вызывает уважение.
Есть люди в России, которые так называют.
Конечно, я же не по их взгляду, я и не предатель, так и есть, я же не русский, который...
То есть даже получается, ой, какие интересные вещи вы сказали, что именно с точки зрения того же даже Путина вы не предали.
Нет, это очень важно, они ко мне, я думаю, поэтому они ко мне с определенным это и чувствуются.
То есть будем надеяться, что вы продолжите ужинать дальше без проблем для желудка и так далее.
Я уже позже немцев боюсь в этом плане. Не в плане отравления, а содавления, и так, что боль там мальчи и все это.
Да. Хорошо, мы на этой позитивной ноте закончим разговор о российской оппозиции и перейдем все-таки к отношениям России и Запада. Борис, у нас самая последняя обсуждаемая тема двух дней – это стена, которую возводит Латвия с Россией. Настоящая стена, на которую Латвия якобы попросила 500 миллионов евро у Евросоюза, и ей эти деньги дали. И более того, уже рассказывается о том, что Эстония возвела колючую проволоку двухметровую там на границе с Россией. И также очень осуждается Польша, которая выстроила вышки на границе там в Калининградской области, свои вышки поставила. И все это преподносится в том смысле, что мы не понимаем, какая может быть от нас угроза. Это какая-то блажь. Это всего лишь попытка раскрутить Евросоюз на какую-то новую сумму денег для какой-то дурацкой стройки. Вот вы как воспринимаете все эти попытки Стронбалти отгородиться?
Давайте я чуть-чуть назад иду. Давайте. Я сейчас был много во встречах в Варшаве, в других странах, и я просто в шоке, в полном шоке. Там дипломаты из Швеции, из Финляндии, они уже обсуждают, у них такой страх уже, что они обсуждают, а мы вот в Скандинавии, мы северную защитную линию, мы верили, что мир, все, мы ее демонтировали, а теперь уже только в Стокгольме можем защищаться. Там страх огромный. Это действительно люди очень боятся. Честно и абсолютно у них нету в мыслях своей какой-то агрессии. Они все видели, что происходило в Донбассе. Они прочитали эту новую военную доктрину Герасимова, где он пишет, что за несколько кратчайший срок можно процветающие там регионы превратить в зоны гражданской войны. И они
и что
очень,
Россия снимает с себя обязанности не нанесения ядерного удара.
Они постоянно тренируют эти вторжения в Прибалтику в своих маневрах. То есть это как бы игры, но я как сосед, знаете, если дома мой сосед постоянно тренирует, как он ворвется в мою квартиру и скажет, ну это я только играю, как-то не очень по себе.
То есть эти маневры пугают?
Они там очень сильно запуганы. И даже в Германии это частично уже чувствуется. И это надо действительно понимать, что после Крыма, после Восточной Украины, у них громадный страх. Просто тут эти истории не знают. Например, я в Крыму там встречался, в Украине, и рассказывает, как один пример, как происходит. Летает русский Ан-72 над Крымом в феврале там, или март 2014 года. И сигнал в СОС. Аэропорт Гвардейский. Они, естественно, говорят, ну, русский самолет терпит бедствие, пускаем. Они спускаются, приземляются оттуда десант и берут штурмом все это, весь этот аэропорт.
Ничего себе. Ну, моделирование.
Да.
Компьютерные игры.
Вот. А такой же, естественно, в Прибалтике, в других странах. Они такой видят. И что, они даже не с любовью и сказать, а вот там сыр
и разнести границу в пух и прах.
Сыр и хлеб, они в страхе. Да. Они, естественно, в страхе. И просто тут надо, естественно, тут русские все, каждый по себе суждает, мы не хотим войну. Я и верю, что простые люди тут не хотят войну. А то, что мы видим на Западе, то, что Прибалты видят, что поляки видят, это то, что такие вещи происходят. И они по принципу пережженного Бог пережжет. Остаемся в том примере. Ваш сосед постоянно тренирует там ограбление ваше, вторжение в вашу квартиру. Ну, честно, я бы себе новый замок поставил. Я уплотнил бы эту дверь, знаете, там сколько бы он ни говорил, что, мол, я играю, так беженного Бог бежит.
То есть вам это понятно?
Это очень понятно, и я бы даже этим странам это советовал. Это же защитная мера. То есть если как бы никаких планов нету, ничего нету, ну, я замок меняю у себя в квартире. Да? После того, что сосед уже ограбил одного, после того, что он второго там ворвался под внушным предлогом, ну, вы поменяйте замок и
конечно,
усилите дверь. Правильно,
конечно.
Да? И это акт агрессии с вашей стороны против этого соседа, который уже в другие квартиры ворвался. Нет, правда? Так что это, увы, логичная реакция. Если я уже 2 раз ограбил других соседей и туда вторгался, и до сих пор границу эту не закрываю с Восточной Украиной, да? России стоило бы закрыть эту границу, она могла бы, безусловно. И там эти так называемые сепаратисты, им бы за месяц кончились бы патроны и все. Так что, увы, это естественная реакция, и как раз это и про мою вторую уже книгу, она называется «Тайная война Путина», как Кремль подрывает Европу. И этот страх очень большой у тех, кто как бы не работает на стороне Кремля. Там 2 фронта в Европе, такие как Шрёдер, наш бывший канцлер, который сейчас работает на «Газпроме», очень многие, которые лоббируют интересы России, и очень много других, которые сильно боятся.
А лоббистов интересов России в Германии вообще-то вот много, вот количество,
очень
много.
Очень много. Они тут все эти встречи, там всякие, в основном, бывшие политики. Даже мне сейчас рассказывал мой приятель, он летал в самолете, как раз не буду называть имена, с высокопоставленными такими бывшими политиками, которые тут были на встрече. Я это называю инцухт, они это называют диалог, там потсдамские встречи были. Одна это прокремлевская свита из 2 сторон. И он там с ними говорил, и говорит, что прямо заметно, что им неудобно. Да? То есть, скажем, когда в глаза как-то это, они понимают, что как бы душу
как-то,
что душу продают, конечно. Они это в глубине понимают более умнее. И поэтому, ну, надо сказать, я хочу сказать, это не только кризис России, это во многом кризис Европы. Потому что 20 лет назад это было бы невозможно. Но Европа стала и становится, особенно Германия сейчас, очень продажная тоже.
Да, вы имеете в виду, невозможно свои бизнес-интересы продавать в угоду политическую.
И еще, и себя продавать, и все. Уже. Если мы раньше за что-то стояли, то сейчас мы как-то колебаемся. И даже путинская критика в Европе, она, увы, американцы по-другому себе, но европейцы, я думаю, что американцы сейчас, когда не смотрят на то, что происходит.
А в чем справедлива путинская критика Европы? В чем именно? Вот он их обвиняет, и вы считаете правильно?
В том, что, например, что там тоже коррумпировано все достаточно, что во многом такие элементы этого декадентности, действительно, увы, к сожалению, это надо. Я даже часто должен быть осторожен, должен выбирать свои слова, потому что, не дай бог, там все настолько табуизировано, знаете, есть темы, которые такое табу,
но
что
мы никого,
уже...
не называем, но
все-таки этого не было раньше.
Да, этого не было, но мне просто интересно еще вот понять одну вещь. Те политики, те бизнесмены, которые призывают к сотрудничеству с Россией, которые призывают, закрывать глаза на какие-то вещи, которые делает Россия, типа аннексии Крыма и так далее. Или политики, они при этом понимают, что она делает какие-то вещи неверные, неправильные, невозможные, типа того же Крыма, с точки зрения...
Я говорю,
или они согласны с тем, что она
уровень
делает?
Уровень маразма. Я недавно сидел с одним из там бывших ведущих политиков КСС, который сейчас большой сторонник Путина. Я сидел на дискуссии, и он всерьез мне говорит, вы там, райчувство, упрекаете Путина, что он взял Крым, что это против международной права, а Хрущев же ее дал Украине, это же тоже против международного права. Он даже не может отличать разделение внутри Советского Союза, внутренних границ государства, и это незнание.
То есть какой-то схемы, он живет каким-то брошенным представлением.
И так почти все, кто не жил в этой системе, кто не из ГДР, он не может это себе представить. Более того, я вам скажу, я встречался тут с коллегами, которые раньше работали в Москве. Они говорили, когда мы в 2006 году читали твою книгу «Путинскую демократуру», мы решили, ты перебарщиваешь, ты это как-то скушаешь краски. И пока мы сами не вернулись сюда, пока мы это не видели своими глазами, зная русский, многие не знают русский тут, мы в это не верили. И мне это сейчас как раз кажется очень интересный момент, который я, по-моему, только только час понял, что там очень многие, даже элиты, все, они во многом поддерживают курсы Путина, этот патриотизм, потому но они что понимают, что уровень маразма во многом уже перешкаливает, когда час район Парнас в Питере хотят переименовать, потому что это название партии Немцова, ну это уже, знаете, и этих примеров, когда там эти все инициативы Думы, это я уже писал, что это 365 дней в году 1 апреля. Только уже не, знаете, там же это там сплошь от того, какие трусы, что нельзя. То есть это же просто, я когда в Германии это людям рассказываешь, они не верят. И такие наши политики, как что это, они себе это представить не могут. И я это сравниваю с чем, знаете, я был на Кубе, и там спрашивают, а что такое снег, да, это что? Да. Я объясняю, все белое, все, они, И вы знаете, это как в Марасильке видели, да, там все такое белое, да, и все такое. Он не верит, мол, да, то есть, но он для него это себе представит, понимаешь, он думает, ну что-то может. Там где-то что-то белое, и так же это, они говорят, ну да, где-то там нарушается права, да, что-то,
но
да,
степень, да,
но степень, это ты не можешь себе представить.
Интересно, давайте тогда мы выстроим классификацию, да.
И еще самое последнее, что меня сейчас потрясло, я сейчас читаю, мне тут коллега советовал книгу про американского посла в 1934 году в Берлине, и там это просто один к одному все, понимаете? Именно там этот его все упрекали, когда он начал критиковать, что нет на самом деле, и это тоже те же абсолютно механизмы. Очень и я интересно. Считаю, сравнивать системы, там поздняя это германская система с этими абсолютно нельзя, но механизмы в начале, механизмы не смотреть, вытеснят, говорит не все так, но там же, там пишут, ну, там же нужна стабильность, но надо же понимать, там, что это же страну поднимают там с колен, и все, и все-таки так много хорошего, там же все, это журналисты скушают краски, нормальная жизнь у людей же прекрасна, смотрите, поднимается страна.
Это все было и тогда там, тоже, один.
Ну, он руководство не знает, там, это все. И мы как раз должны быть на чеку, чтобы это не скатилось, понимаете? Интересно. Я думаю, я не хочу сравнивать эти системы, но именно эти начала, оно начало очень похоже.
Вот я все хочу, значит, для наших слушателей, зрителей, классификацию ваших политической элиты в ее отношениях с Россией. Значит, есть люди, которые прекрасно все видят и тем не менее цинично поддерживают, потому что это бизнес-связи. Да. Они ставят бизнес-связи выше. Есть люди, которые поддерживают Россию, потому что они не знают, как на самом деле, до какой степени маразма там доходит или до какой степени агрессии и так далее. Они просто не представляют себе это, поэтому они поддерживают. Ну и есть, соответственно, которые не поддерживают.
И еще дальше, даже среди тех, кто не поддерживает, есть те, которые не поддерживают, потому что уже 40 лет антикоммунисты, и не поддерживают не по тем причинам.
Потому
что все Россия, то есть они действительно там есть русофобия, уви, да, и это и очень мало кто понимает, и даже в наших элитах...
Ну и все-таки я думаю, что есть и такие, которые, несмотря на то, что невыгодно не поддерживать, все равно не поддерживают.
Да, это есть, конечно. Я думаю, наш канцлер, она как раз пример, она очень такой ведет
свешенную политику. Она понимает, что для экономики.
Она прекрасно все понимает, что это для экономики тяжело, и она прекрасно понимает Путина, потому что она выросла в советской, в гидерской системе.
Вот, Борис, мы с вами были на одном любопытнейшем мероприятии, на котором на одном собрании, где были журналисты, эксперты, услышали совершенно замечательную историю. Вот я сейчас расскажу ее нашим слушателям, а вы прокомментируете. Это как бы вы очень смеялись, говорили, эта история связана с импортозамещением. Нам ее рассказывал эксперт. Есть такой известный эксперт в своей области, в авиационной. Схематично, если вот так очень я постараюсь донести до вас, уважаемые слушатели, эту историю. Вот есть два аэропорта. Есть аэропорт Домодедово и Шереметьево. И вот почему, если вы обратите внимание, те, кто летает, почему самолеты в плохую погоду садятся в Домодедово, а не садятся в Шереметьево? Вот если, может быть, вы не фиксируете, но если начать вот внимательно наблюдать, да, так и окажется, что плохая погода принимает Домодедово, самолет делает круг, идет на Домодедово. Почему? Потому что, как выясняется, как нам объяснили с Борисом, в Домодедово куплена американская система, которая позволяет сажать самолеты. А в Шереметьево в тот момент, когда туда был переведен президентский авиаотряд, это было в 2011 году в связи с ремонтом во Внуково-3, купили челябинскую систему посадки этих самолетов, челябинскую, которая рассчитана, не рассчитана на иностранное типы судов, а рассчитана только исключительно на ИЛ, на этот самый русский простой советский ИЛ, которым летает президент России. В итоге ремонт закончился, этот отряд был переброшен обратно во Внуково президентский, а система оказалась совершенно никому не нужной, не работающей, не приспособленной для всего этого. Новую теперь уже покупают, видимо, пока нет денег. И вот называется импортозамещение.
Это потрясающий, конечно, пример. И причем именно приемники только для этих трех президентских самолетов купили. Даже нормальный Иль и Туполев, которые летают, еще не могут. Это, да. Потому что у них нет этого... Это жизненная неспособность этой системы. Это прекрасно
да,
показывает.
Да, да, да. Вот это вот по поводу импортозамещения, связи и так далее. И вот я хочу сказать, что вы знаете, что Россия там от многого отказалась, в том числе от покупки в Германии каких-то продуктов. Вот как у вас к этому? И наверняка же страдают все-таки производители немецкие. Но у вас есть по этому поводу? Нам-то все показывает, что они просто...
Ну, я потрясенный. Например, сейчас в самолете летал, и сосед сюда, он мне говорит, вот вы там нам эти продукты уже не доставляете. Все, то есть люди даже не понимают, что это не Запад.
То есть вас обвиняют.
Это, а им внушают, что это как бы Запад не дает продукты, что не так. И что меня тоже еще потрясает, что, ну а почему вы тогда на наших гулях не ездите? Ну что же это такое? Почему простому народу там французский сыр, эти все еду запрещают, а что-то я вижу все на BMW, на этом, ну, импортозамещение.
Ну, да, и iPhone никто не выбросил.
Ну, конечно. И iPhone, да, ну что это такое тогда? Это лицемерие полное, издевательство над теми, кто не пользуется этими льготами. Тут. То есть эти номенклатура себя не ограничивает, она на Мерседесе, а бабуля уже Камембер себе там не может позволит раз в два месяца, и цены для ее советского сыра выросли, потому что конкуренции мало. Я думаю, это то, о чем, если была бы свободная пресса, об этом бы писали бы, и тут рейтинг очень быстро получил бы другой крен, знаете, потому что людям такое не нравится, это никому не нравится, даже когда я в разговорах, а почему вы там сыр не можете кушать, а эти на своих мерседесах как-то трудно ответить, да. То есть это...
Ну, я так и думала, когда отказывались от этих продуктов, импортов, мне так казалось, что пройдет время, и уже забудут, он у тебя украл, ты у него, кто у кого шапку украл.
Чисто, абсолютно, потому что Европейский Союз, он же эти санкции специально так вызвал, чтобы они не были болезненными.
Для обывателя.
Даже для них не очень. Потому что, например, в Крыму, вы знаете, что там ни одно здание не строится в Крыму. И это все из-за западных санкций, потому что они запретили страховым компаниям делать это под страховку, а в России нет рынка. Mm-hmm. И если они, например, хотели бы этими санкциями действительно сильно навредить России, они могли бы это распространить на всю территорию Российской Федерации, не только Крым. Эти санкции, они достаточно мягкие и так выбраны, чтобы они простым людям не мешали. А вот Кремль потом, он именно по больному, по живому резал, и именно это с продуктами принимал. То есть это очень интересный момент, кстати говоря.
Да, очень любопытно.
Очень любопытно.
Борис, вы когда оцениваете, вы пишете книги политические, вы оцениваете и статьи, оцениваете ситуацию в России, и, наверное, немножко прогнозируете и пытаетесь заглянуть в будущее, что будет дальше. Как вы видите живучесть этого режима сегодняшнего? Вот сколько он продержится еще в том виде, в котором он существует, со всем тем, то, что вы о нем знаете, с Путиным во главе, с его командой, сколько это еще?
Во-первых, я глубоко уверен, что изменения не с улицы будут, и не с народом, потому что русская специфика, страх и все это. Но
не
я
будет,
вижу, не
да.
будет. Оранжевой революции в России не будет, но я вижу очень большое недовольство внутри системы. Угу. Там потери, они каждый день. Угу. Как мне говорил один из очень известных оппозиционеров, он говорит, не для того же наворовали миллиарды и миллионы, чтобы потом тут сидеть
и не иметь
возможности
ворованные... в крымских ресторанах.
Или в Анапе потом гулять. Да. Или в Северном Корее, в Северной Корее и что-то. И это недовольство растет.
Ага.
И потери даже у этих, кто там из органов, мне говорили, что сердцем они очень за, а кошелек-то... Кошелек-то против, потому что... И это растет.
Кошелек бунтует.
А с другой стороны, их держит страх. потому что они знают, и недовольствие растет, и страх. Uh-huh. А вот убийство Немцова, страх опять сильнее, и вопрос, когда этот будет уровень этого, когда это будет догоняться. На данный момент Путин еще может эти все дыры сосыпать деньгами, которые еще есть в фондах, но на это осталось два года. Я считаю, что эта система очень нестабильная. Она может рухнуть хоть завтра. Это как ГДР. Она снаружи выглядит стабильной, но она нестабильная. Но при благополучных обстоятельствах цена на нефть вырастет и такое. Она в какой-то инерции, она может еще и долго храниться. То есть я, увы, не могу вам дать точный ответ и не полностью разделяю взгляды моего друга Войновича. Мы с ним в таких очень хороших отношениях. И он говорит, через 5 лет это все кончится. И я очень надеюсь, что Войнович прав, но не уверен. И еще с Войновичем одну очень смешную историю. Я ему сказал, там, Владимир Николаевич, нам надо бы в Германии больше показывать в переводе русского телевидения, чтобы люди видели, какой это ужас. Он говорит, там, что вы, Борис, Ниса, что вы недооцениваете это телевидение? Если в Германии показать русское телевидение с переводом, потом Путин победит на следующих выборах, и немцы выйдут с паролем «Грим наш».
Серьезно,
это он же сатирик, но это он...
То есть он считает, что оно настолько вот это вот...
Он то ли шутки, но все-таки, да. Он говорит, она, вы ее недооцениваете, это телевидение. И на самом деле она очень, в его словах, как всегда, он очень мудрый человек. Да, там очень...
То есть считаете ли вы, это очень интересный вопрос, считаете ли вы, Борис, что вот мозги немецкого обывателя не так уж защищены от тотальной пропаганды? То есть вот эти годы демократии не сделали вот этой абсолютной защищенности?
Это то, что меня больше всего потрясло. Я был уверен все-таки, может, я в чем-то наивен был, что в Германии денацификация, что она была удачная, и что мы как бы этим переболели. Сейчас я бы уже это не подтвердил. Потому что явно даже можно было бы там Путина за что-то другое любить, но они именно любят за то, что он такой лидер, что нету демократии, что он как бы железной рукой. Они его очень любят за то, что он другую землю вернул. Это именно немцы за возвращение земли. Шойка, да, Калининградская область, глубочайшее понимание именно Германии, именно, но это же коренная русская, это немцы, именно коренная земля, как-то половина Восточной Европы, и меня это пугает. То есть, я думаю, политическая элита, она этим не переболела, у нее этого нету, а вот в народе эти все симпатии и все, ну, молодец, ну, там этот... Меня это сильно пугает, и я это объясняю. Одни из главных факторов для этого именно скука по такому лидеру, то есть по недемократическому
строю. По сильной руке, как у нас говорят.
По сильной руке и понимание, что там землю хочется захватывать. И меня это страшно напугало. Мы уже с друзьями шутим. Мы теперь понимаем, почему американцы нас подслушивали. Помните этот скандал? Я на месте американцев тоже немножко
напрягся.
На всякий случай.
Да, мы сейчас вот все, кто фанаты, я вообще всех всегда призываю, агитирую смотреть сериал «Хоумленд», американский.
Ой, «Родина». Шикарный.
И вот сейчас как раз вышли новые серии пятого сезона.
Россию тоже.
Где и про Россию, и про Украину. Но самое главное про то, как американцы и немцы вместе подслушивают своих граждан как раз для того, чтобы предотвратить там какие-то террористические, естественно, угрозы. Но, тем не менее, это вот факт налицо. Мы рекламируем этот сериал двумя руками. Правда же, это очень интересно.
Шикарный сериал. В реале там есть образ русского президента, который...
Я еще не дошла до русского президента. В первых двух сериях его еще не было,
пятого
сезона.
Потом будет, и там вообще...
Откуда вы знаете, еще не было третьей серии, Борис?
Есть. Это, наверное, она не дублирована. И там у него ужин с Пусси Райт, с американским русским президентом.
Это в третьей серии.
Он приглашает Пусси Райт, и потом выступает, говорит, я ужинаю с настоящим русским патриотом.
Все, я поняла. Вы вчера посмотрели третью серию по американскому телевидению, потому что она была вчера.
Она вчера... Вчера, да? Или да. пиратские старания, но
не... Вы успели, да. Хорошо, посмотрим, очень интересно. Так вот, что сейчас также важно нашим слушателям и зрителям на Украине или в Украине, как им больше нравится, конечно, что так произносили. Что сейчас в Германии с этим? Насколько она также отошла сейчас тема Украины, как в России? Ну, в России ее искусственно отвели, естественно, и началась эта операция, возможно, как операция прикрытия отхода от Украины в Сирии. Но что у вас...
К сожалению, тема действительно уже почти совсем не интересует. И мои украинские друзья, это очень горько, они там есть эмиграция, третье поколение, они говорят, как нас тогда уже предали, как бы продали Сталину. Так теперь опять такой дежавю. И заметно, что для многих немцев Украина вообще не существует. Да? То есть такой лозунг, мы с Россией договоримся, что будем делать с Украиной. И это очень широко распространено. Почему? То историки говорят, многие еще живут в этом старом мире до 17-го года, когда была русская, немецкая граница, и то, что там сейчас появились государства, это у многих как бы мало в сознании, это злостно называют комплекс Молотова-Риббентропа, что как бы в головах это еще очень сильно, и для этих стран это очень горько, и это очень обидно, и это всегда в выступлениях, и многих это именно слышит, что вот мы из России, мы соседи. Мы не соседи, мы соседи с Польши. Но мы не соседи с Россией. Но смотрите на карту, слушайте, там еще кое-какие страны есть. И это взрослые люди, как бы там. Это миллионы людей. Почему вы думаете, что вы за их судьбы должны решать без их ведома?
То есть дело не в том, что бросили Украину реки, но просто интерес сам по себе. Вот просто ушел интерес.
Да, даже Меркель старается
вот
поддерживать.
Вы-то как считаете? Да.
Это просто очень интерес, это проблема тоже нашего
медийного пространства. Ведь вы не считаете, что поддержка собственного государства отошла в сторону? То есть Меркель продолжает
поддержка
стоять,
была всегда сильна со стороны Меркель и других, очень слабо или наоборот со стороны Шрёдера и даже социал-демократов. Тут надо расстелить. Внутри Германии разные силы есть такие украинские или, скажем, нейтральные, а другие, которые как бы кремлевским курсом идут. И у тех, у других просто сейчас темы этой нету на перечне дня, потому что все Сирия и беженцы. Только беженцы, беженцы, беженцы. И это чем-то логично, потому что как бы они у нас, а Украина далеко.
Ну а в связи с тем, что уже есть, уже на эту минуту, уже о чем-то договорились, там Украина, это не имеет, может быть, отношения прямого к судьбе там так называемых ДНР и ЛНР, то, что Украина вошла в Совбез, стала членом Совета Безопасности. Но, тем не менее, как вы видите дальнейшее развитие? Вот что будет дальше? Вот сейчас затишье, да? Сейчас прекратились военные действия. Сейчас выборы, местные выборы, которые пройдут по всей Украине, они не пройдут ДНР, ЛНР, но у них также и не пройдут свои, которые они собирались провести, а куда-то они их опять сдвинут, не очень мне понятно, куда, правда. Ну, допустим, что дальше, что как?
Я думаю, на данный момент это чисто сценарий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Это замораживание, это залог Путина. И если он умно себя ведет, и он как-то разумно во многом делает, он просто ждет и будет надеяться за счет этих проблем, которые состоят эти очаги войны для Киева, что это дестабилизирует ситуацию, что там экономическая ситуация еще ухудшится. И если там так продолжится, то может по грузинскому сценарию через полтора года приходить какая-то умеренно промосковская партия на свободных выборах к власти, потому что, естественно, там 7 миллиарды тратится на эту войну или на предотвращение там дальнейших военных действий. Экономика буксует в Украине, люди все больше и больше недовольны. И если Путин раз умно себя ведет, ему там, в принципе, только ждать надо. Запад Крым уже как бы признал. И я думаю, что он в Сирии хочет разменную карту, как бы, получить для Украины. Мол, я немножко там осада, я там не буду уже бомбардировать этих оппозиционеров, союзников США, но вы давайте там это сделаете. И этот, наверное, где-то есть в сценариях КГБ еще этот сценарий замороженного конфликта, как такой, как заложник, территориальный заложник, Приднестровье, Абхазия. И он окончательно, он он не успокоится, пока Украина, пока демократический эксперимент там не провалится, в чем украинские власти, увы, в чем-то задействуют. И ему самое главное, что этот не было успеха в западной ориентации в Украине, это демократический
путь. Ну, так вы просто так это все довольно пессимистично рассказываете. Вы считаете, что ему это все удастся? Он выждет, и это случится?
Я боюсь, что Боитесь, что да. То больше вероятности, что это ужасно.
Из того, что вы говорите, следует, что то самое главное, чего ждет Украина от Минских соглашений, а главное, это, конечно, контроль Украины над границей российской, в украинской, в тех частях, где они сейчас захвачены. Этого не случится.
Нет, это вся проблема в том, что на Западе они думают, что они играют с Путиным в шахматы. Они анализируют, куда ферзь идет, а Путин в Чапаева играет. Понимаете? Какие соглашения, какой Минск, когда один играет в шахматы, а другой в Чапаева. И я не думаю, что это будет выполнено. Просто тактически там, где надо, но у Путина другой интерес.
Ну, в общем, Борис, получается, что мы как-то все мрачно смотрим на будущее и России, и Украины, и все это вы видите, ну, вы не видите просто возможности для почвы, да, для перемен, для каких-то изменений, для... Ну, я не знаю, может быть, для
нет, наоборот, побед. Я думаю, даже в Украине уже там есть живая политика, там что-то меняется, там люди уже привыкли не терпеть, и они эту власть вернут, если что, это уже само по себе очень положительно, вот потому что у них этого рабской психологии уже нету, и я думаю, уже там
это
Порошенко
уже
меньше должен воровать, наверное, потому что он знает, что через три, ну, я условно, через три года может быть другой, и эволюционный путь там пошел.
То есть это необратимо.
Это
ну, вот тогда на хорошем. Да. Мы закончим передачу на хорошем. Мы сейчас попрощаемся с нашими слушателями и зрителями и покажем вам тот опрос, который по заявке, по заказу Бориса Райтшустера мы сделали на улицах Москвы. До свидания.
Спасибо.
За что вы любите Владимира Путина?
Ну, он и очень интересный стратег, как мне кажется, и хорошо все продумывает, все свои действия. Такой не горячий человек, который, ну, не вспышки вот эти вот делает, как сгоряча, а просто спокойно все. Мне кажется, он мудрый, умный мужчина.
Я не очень люблю, честно говоря.
А за что не любите?
Ну, в частности, об отсутствии судов и вообще какого бы ни было правоприменительной практики в России. И невозможности обратиться в суд и получить должное решение там.
За все хорошее, что он делает для России, для нас, для граждан России. Я считаю, что это лучший президент, который есть только во всем мире. Я буду за него голосовать в следующий раз.
А мы не любим президента Путина. Почему вы решили, что мы его любим?
А почему вы его не любите?
За войну.
За что люблю Путина? За то, что он принимает довольно-таки правильные решения и подходит к этому жестко.
Ну, я считаю, что это единственный президент из нашего, который поставил Россию с колен. Единственный, который действует, не отсыпается там. И... Ну, это можно бесконечно продолжать. В принципе, я говорю, это единственный действующий президент, действующий, которому можно голосовать.
Давайте начнем с того, что с чего вы взяли, что я его люблю.
А я не очень люблю Путина. Я не люблю, когда людям не дают работать. А в стране создана именно такая обстановка. Кроме того, я не люблю войну. Я не понимаю... За что сейчас воюют наши добровольцы и наши офицеры? Я не рекомендовал бы им воевать, если речь идет о добровольцах. Вот за это, за все не люблю. Ну, еще кое-за что.
За сильную Россию. Больше ни за что.
За то, что он поднял Россию с колен. То есть до его прихода не было жесткой вертикали власти, не было, как говорится, верховенства закона. Была развалена армия. Да, он пришел, как бы, грубо говоря, все наладилось. Мы как-то уверены в завтрашнем дне.
А я его не люблю. Да потому что он здесь все испортил. Я бы желала, чтобы он ушел.
И тогда вы его будете любить?
Нет, я просто порадуюсь. Человека, который сделает хоть один правильный шаг.
Я его не люблю. Да ни за что его не люблю и любить не собираюсь. Дедушка его работал поваром у кровопийцы Сталина и у кровопийцы Ленина, как вы знаете. А сам он наследник Берии, Лаврентия Павловича. Дужить таких мало!
В последнее время он сделал, на самом деле, для России, я считаю, достаточно много хорошего. Конечно, есть и плохие моменты, но в целом... Вот вы плохо живем, что ли, сейчас? Но я не могу сказать, что мы плохо живем. И вот как мы жили 10 лет назад, было, может быть, плохо. А сейчас я не считаю, что мы живем плохо. Мне кажется, сейчас, ну, меня все удовлетворяет.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
თუ ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, თუ ცოცხალ ჯვანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, ოსოპატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.